Слава нашему Господу! Мы обычно во имя Господне по четвергам упражняемся в постах и молитвах и с одним основным направлением. Господи, покажи нам, какие мы, или покажи мне, какой я, какова я. Сегодня будем читать место Писания, второе послание Петра, 12-13, а потом прочитаем с 10 по 13, 1 главы. Второе послание Петра, 1 глава, 12 стих и ниже. Для того, для чего? Для того. Вот там то, об этом я, говорит, вам говорил, и об этом говорил для определенной цели. Какой? Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём. В противном случае будут проблемы, если я не буду напоминать. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Так если знаем и утверждены в настоящей истине, зачем об этом говорить? Но мы уже знаем. Дальше. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Мы сегодня будем говорить о напоминаниях. Цель напоминания. Цель увещевания, там описывается, любовь от чистого сердца, доброй совести, нелицемерной веры. Цель. А здесь цель напоминания – возбудить, сделать подъем, поднять. Дальше. Прежде чем мы с вами будем рассуждать эту тему, хочется заострить наше внимание на одном из вопросов. Бог будет говорить слово, а у людей будет либо одна, либо другая реакция. Вспомни такой момент, когда мне пришлось говорить о факте, когда пришлось посещать пожилых друзей, которые уже были прикованы к постели почти, были те, которые уже не вставали, были те, которые ограниченно ходили, были те, которые все-таки ходили еще по дому, по возрасту, своему положению физическому, состоянию здоровья. Всем задавался только один вопрос, или даже не вопрос, а напоминание. Очень простое напоминание. Вся ваша жизнь, в течение которой вы стремились к одной из самых серьезных целей. Это будет не что иное, как за вами будет подана огненная колесница неба, и, наконец, вы будете в том, чего жаждала ваша душа, чего вы искали на протяжении этих лет. Наконец, ваша мечта, наконец, ваша цель, наконец, Он вводит вас в желаемую пристань, наконец, ваша ладья уже подходит к этому пирсу, и все. У кого-то растерянность, переживание, неопределенность, нервный тик на лице, неуверенность, страх, переживание, а у кого-то торжество. Для кого-то запах к жизни живительный, а для кого-то тот же самый запах к смерти. Кто-то, услышав голос, у него внутренность вся всколыхивается, он поднимается сразу. У кого-то наоборот, ожесточение происходит. Кто-то, слыша Слово Божие, которое говорил Сын Божий, они наполнялись Божьим присутствием, они поднимались. Кто-то хватались за камни, исполняясь ярости, гнева, ожесточения. Ну, это такой закон. Сегодня мы будем рассматривать вопрос, когда Бог напоминает нам нечто, что с нами происходит. Нам нравятся такие напоминания, знаете, ну, к примеру, кто-то стоит на молитве, и много народа, и каждому идет обращение, увещевание, утешение, свидетельство. Такое пророчество все любят. Обличительная форма, ой, или кому нравится. Но Иисус в книге Откровения сказал, кого люблю, тех обличаю, но не по головке глажу. И еще и наказываю, так, будь ревностен, покайся. И ко всем подошел Бог в лице пророчествующего сосуда или к большинству. А кто-то стоял, Господи, ну вот к тому, а мимо меня прошел, ну а мне что, вспомни. Там не стоял, конечно, вопрос, напомни. Ну утешь мою внутренность, скажи мне что-то. Подробности я не могу сказать, что там было сказано этим самим человеком. Интересно то, что разворачивается, так мы выражаемся, по-человеческий сосуд, подходит и указательным пальцем слегка приподнимает подбородок человека и говорит: «Вспомни». Возбуждает смысл, возбуждает внутренность. Человек стоит, знаете, в таком паническом или поникшем состоянии, и вдруг все, руки к небу, язык, не прилипший к гортани, восхваление имени Господнего, весь он заходил, позвольте сказать, таким ходуном Божьего благословенного огня, так если образно выразиться. Все, и молитва появилась, и слезы появились, и слова глубокие появились, и сокрушенный дух появился, сразу все появилось. А было напомнито просто-напросто. Сколько-то лет тому назад, аж он забыл. На тот момент он жил этим, но потом время прошло, забыл. Они работали под потолком высотного здания, ну, эти громадные-громадные такие цеха, они по 6 этажей могли быть, побольше. И там что-то они-то делали наверху, леса называется, на лесах стояли. А внизу автопогрузчик разворачивался, и неудачно задним боком своим или бортом как-то так зацепил эти опоры, не подумал, что там наверху могут быть люди. Ну, внизу не видно, ну и ладно. Зацепил эти леса, как рухнули, а их там была целая бригада. И они все оттуда летели и об железобетонный пол бились насмерть. Летит он вместе с ними, сыпятся оттуда. И подбородком зацепился за какую-то выступ перекладины. Я не совсем понял, где, какая разница. И за счет этого повис. Потом, видать, зацепился руками или как. Единственный из всех остался жив. И вот когда теперь ему Бог напомнил, о, это ликование, торжество. Значит, теперь вот эти все переживания сникли, исчезли, погасли, не стали играть никакой роли, силы не имеют. Другой случай. Интересно, после очередного искушения, упадок сил, нету силы стоять, колени дрожат, руки опускаются, прибегает: «Ты знаешь, я изнемогаю». А хозяин этого дома, домушки, куда он прибежал, так просто головой кивнул в сторону печки. Помните вы эту тоже историю? Возле печки там с поддувала и стопки, чтобы угли не сожгли пол, кусок жести в той стране прибивался. И своего гостя, который ревновал о принятии Духа Святого, хозяин поставил туда, поближе к печке, чтобы не замерз. Да и у него такая была молитва, что ему жарко было без печки. А на молитве было слышно, как эта жесть выгибалась. И хозяин открыл глаза и увидел, почему жесть то выгибается, то прогибается, то выгибается, то прогибается. Это же слышно. Оказывается, Бог в духом своим, своего присутствия, наполнения того молящегося приподнимал на коленях в воздухе на расстояние полметра, 2-3 фита, чтобы было понятно, кто какую метрическую систему знает или американскую. И все. Это несколько раз. Это запомнилось и тому, и этому. Но у того это забылось. Потому что он попал в определенные обстоятельства жизни. Но это не основание, чтобы забывалось. Мы сегодня не критикуем, мы рассуждаем. Мы будем сегодня исследовать Писание. Что Бог побуждает нас? Что в нас должно воскреснуть, если, не дай Бог, оно умерло? Что у нас должно подняться, если оно упало? Что у нас должно возбудиться, если оно у нас угасло, сникло? Один кивок только туда, головы, и тот все, опять исполняющееся Божьего присутствия, все встало на свои места. Хорошо. Для кого-то все становится на свои места. Следующий вопрос. Надолго? На какой период времени? Через сколько времени опять надо трясти человека, чтобы его опять привести в форму духовного состояния? Через сколько? Знаете, что он говорит? Я заново читаю это местописание. Второе послание Петра, 1 главы, теперь уже с 10 стиха. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход». Ах, вот оно что! «Свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того, чтобы мы были непрепятственны, непреткновенны, чтобы открылся свободный вход в Царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Возможно, к этому месту Писания мы несколько раз будем возвращаться, чтобы его все время держать перед своими глазами в течение нашего сегодняшнего рассуждения. Но мы движемся дальше. В этом же послании Петра, второе послание Петра, мы прочитаем 3 главы с 1 по 3 стих. Здесь вопрос глубже идет. Намного, может быть, мы даже не задумываемся. 2 Петра 3, 1 и дальше. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них, в этих посланиях, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Я здесь остановлюсь немножко. Удивительно то, что напоминание будет возбуждать либо чистый смысл, либо грязный. Давайте задумаемся об этом. Либо одно, либо другое. По-другому не бывает. Божье присутствие, когда подойдет Бог к человеку, то человек сразу будет определяться. У него либо одно напомнится, либо второе. Долго так не будет продлеваться, чтобы женщина кушала лепешку, чтобы у нее долго продолжалось это присутствие муки и масла. Ее нужно привести в порядок. И, наконец, она зашевелилась. Оно зашевелилось. Если бы ребенок умер от голода, я не думаю, что у нее бы зашевелилось. Знаете почему? Ну, сейчас все так умирают. Это уже сколько времени голод. Безысходное состояние не только у меня одной. Конца этому голоду не видно. Это потом мы стали знать, что 3,5 года, и Бог точку поставил, хватит, должен пойти дождь. Она в себе имела приговор. Какой? Когда он попросил, дай мне попить и возьми хлеба в руки. Она говорит, жив Господь, у меня ничего нету. Вот я, говорит, соберу полено 2 дров дальше. Там немножко у меня муки, масла. Я разведу этого огня, замешу этой лепешки, спеку дальше, съедим. И дальше что? Умрем. Ну и когда вы будете умирать, ты, женщина, заговоришь о своих грехах? Навряд ли. Потому что это обыкновенные будут похороны, хотя не очень обыкновенные. Это не будут похороны по возрасту, да. Но это будут похороны по факту, потому что много голодных. Так вот, чтобы тебя по-другому заставить думать, мы не дадим тебе сейчас умереть. И сыну твоему не дадим умереть. Тебя надо будет кормить чудесами, милостями, благословением. И потом будут такие обстоятельства, где Божье присутствие напомнит. И она сама об этом заговорит. И она сказала, ты пришел напомнить мне грех мой. Да? А чего это он зашевелился, если его нету? Божье присутствие. Божье присутствие. Дальше. Я рассказываю момент, может быть, мы не задумываемся тоже об этом, что зачастую Бог напоминанием говорит не только через слово, бывает через взгляд, бывает через движение духа, бывает через появление человека. Я рассказываю очень простой пример. В каких-то темах я рассказывал его. Так случалось, что по работе приходилось ездить, посещать разные республики, разные города в той стране. И были моменты, когда Бог то туда посылал, то туда, это уже другие разговоры. Вот в один из домов приезжаем мы в течение дня. В этом доме многодетная семья, отец, мать, они в возрасте лет по 50 почти без малого, их дети там тоже лет по 30 с лишним. Женатые есть, замужние есть, кто-то уже детей имеет, уже внуки на руках, кто-то, может быть, бегает из внуков. И вот интересная картина. Открываем ворота, заходим во двор, во дворе невестка держит на руках ребенка. А тут же рядом, значит, свекр со свекровью. И вот она его носит на свежем воздушке. Ну, сколько там ему этому ребятенку? Младенец. «Мир дому вашему, с миром!» И она тут же начинает говорить. Вот времени не хватает почитать Слово Божие. Ну, никак не получается столько обстоятельств. Ну, все надо сделать, и ничего не успеваешь. Это здорово, да? Интересно, правда? А кто тебя спрашивает? Кто тебе что задал вопрос? Разве мы об этом стали говорить? Мы ничего не успели еще сказать. А чего ее заволновало? Бог ей неоднократно говорил. Бог ее неоднократно побуждал. Реакции никакой. И вдруг Бог решил ей постучать через неожиданный приезд гостей, которые пришли и сами толком не поняли, чего это такой разговор начался. А из разговора стало ясно, что там. Реакция. Человек не кается, оправдывается. В худшем состоянии, когда Иисус Христос пришел в синагогу и читал места Священного Писания и рассказывал об этой же женщине, которая лепешки ела, у которой сын умер, рассказывал о прокаженном Неймане, моментально у них произошла реакция. Какая? Напоминанием возбудился или чистый смысл, или грязный смысл. Еще раз читаю это местописание. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл между строчек, если только он у вас сохранился чистым. Если он у вас не сохранился чистым, вы начнете возмущаться. Да сколько можно эти темы проповедей слышать, да до каких пор это будет говорено, да мы уже все знаем наизусть и тому подобное. Это моментальная реакция, это закон. Дальше. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Выборочные слова, какой-то участок из этих слов, какие-то фразы или целиком. Удивительно то, что люди, каждый зачастую выбирает то слушать, что ему лестно и нравится. Но Иисус, мы сегодня коснемся, когда Он обращался к Своим ученикам, Он говорил им такие вещи, которые им бы не хотелось слушать. И по дороге Он долго не откладывал. Он разворачивался и сразу говорил. Заходили в дом, и Он сразу выявлял. Были моменты, когда они задали вопрос. Господи, такая интересная форма отбеливания. Я не знаю, чем они были движимы. Кому ты это говоришь слова? К внешним или к нам? А он раз фразу и говорит. Если кто поставлен домоправителем раздавать меру хлеба в свою меру, в свое время, меру хлеба, а этот человек, будучи зол в своем сердце, скажет, не скоро придет господин мой и будет позволять себе многие вещи, то с ним будет поступлено вот так, вот так. По-другому. А вы теперь думаете, кому это касается? Мы разбираем тему. Возбуждать чистый смысл. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Кто есть наглые ругатели? И кто такая категория, поступающая по своим похотям? Священное Писание у евреев мы не будем открывать. Я думаю, мы уже помним это местописание. Те, которые распинают Сына Божьего в себе и ругаются Ему. Вкусившие глагола вечной жизни и обернувшиеся. Вы знаете, дело в том, что Бог зачастую, когда напоминает, Он говорит, вспомни тот день, когда ты принял или ты приняла Иисуса Христа своим Спасителем. Вспомни тот день, когда было обещание Богу доброй совести. Вспомни тот день твоего покаяния. Сколько было ликования, радости, торжества. Сколько во имя Господня тебе хотелось жить чисто, свято, непреткновенно. Да? А что сейчас? Вспомни. Так случилось, что Бог подводит одну бабушку. Почему я так подчеркиваю? Потому что она бабушка была по возрасту и по положению, по отношению к тому, к кому она подходила. В матеря она ему точно годилась. Не исключено, что может быть даже и в бабушку. И она в устах имела от Бога конкретное слово к этому человеку. И обращаясь к нему, говорит: Бог открыл твое состояние вот такое, вот такое, вот такое. А тот, только что мы не судили, отвечает: ты знаешь, кому ты говоришь? Ты знаешь, кому ты это говоришь? Ты знаешь, кто я? Да я же узник за Христа. Я столько отсидел, столько у меня было всяких переживаний, столько было натисков, давлений. Но Священное Писание говорит, если праведнику скажу, что он праведник, и он понадеется на свою праведность, и она ему отвечает: да Бог сказал к тебе не как к узнику, а как к грешнику. Напоминание, реакция: а почему? Мы следующие моменты будем разбирать. Здесь говорится интересная фраза, вернемся к ней еще разок. 2 Петра, 3 главы, с 1 стиха читаем. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими». Удивительно то, что в свое время в книге Откровения записана интересная такая фраза, которую сказал сам Христос, записывает ее Иоанн. Книга Откровения, 22 глава, и мы будем читать только 14 стих. Откровение 22, 14. Начало с 13, даже с 12 читаем. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Каким? Каким? Ответ этому написано с 11-го. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Святой освящаешься, получай возмездие по твоим делам. Праведный творишь правду еще, получай возмездие по твоим делам. Нечистый сквернишь себя и свое тело, получай по своим делам. Неправедный, делаешь неправду, говоришь ложь и всякой неправдой прикрываешься, получай по своим делам. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Для чего ты так говоришь, Господи? «Возбуждаю чистый смысл. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Опять соблюдение заповедей. Соблюдение заповедей. Дальше. Имеем право на древо жизни. Дальше. Входим в город воротами. Петр, о чем ты написал? Он говорит, я писал, говорит, то же самое. Затрагивал именно этот вопрос. Чтобы вам был открыт свободный вход. Без препятствия всевозможного. Чтобы не получилось, что, понимаете, нам надо уже уходить, а мы никак с земли уйти не можем, потому что за нами еще тянутся неразвязанные вопросы. Следующий момент. Павел пишет Тимофею о напоминаниях. Второе послание Тимофея, 2 главы. 2 главы мы будем читать с 8 по 14 стих. 2 Тимофея, 2 главы, с 8 по 14. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова». Павел, кому ты пишешь? Ты же знаешь, что я Тимофей? Ты же знаешь, что ты мне писал в послании, что ты помнишь веру, которая обитала в бабке, в матери, она во мне, и поэтому благословение Божие было через твои руки, чтобы передать это, чтобы я теперь умножал этот дар, который получил от самого Господа через тебя». Дальше. «И ты теперь мне говоришь, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, о воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Помни! Скажите, пожалуйста, в свое время апостол Павел пишет Галатам очень интересную такую фразу. «Как, говорит, были вы блажены в свое время, потому что перед глазами вашими был предначертан Иисус Христос, как бы распятый у вас». Позвольте по-другому вопрос. Что произошло теперь такое, что от глаз наших убран Спаситель? Что произошло? Скажите только честно, когда мы делаем грехи и входим в беззаконие, это не говорит о том, что мы устранили от глаз наших Господа? Тогда или нет? Это правда. Мне приходилось увидеть людей, которые в глаза смотреть не могут, из христиан. Их глаза бегают. Я смотрю, думаю, интересно, а чего они у тебя так бегают? Почему они у тебя бегают? Вы знаете, у кого бегают глаза, да? У преступников. Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. И верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Если терпим, то с Ним царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Что напоминать? Скажите, когда Бог напоминает нам момент страданий Сына Божьего, что в нас происходит? Какая реакция? Почему я так говорю? Потому что, когда стала эта тема открываться, я не ожидал такого поворота. Но сегодня, сколько Бог даст, мы успеем, мы коснемся этих моментов. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит напоминающие слова на будущее время. Евангелие от Иоанна, 14 главы, 26 стихом. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». А что ты говорил? Мы с вами как-то изучали вопросы, не помню в каких темах, каких рассуждений, но я лично был очень сильно удивлен этому, когда в свое время исследовал ту тему. Просто удивлен. Был момент, когда человек подошел к Иисусу Христу и сказал: «Господи, вот какие мне надо соблюсти заповеди и Слово Божьего, чтобы иметь жизнь вечную? Я своими словами скажу». И Иисус говорит ему: «Знаешь заповеди», и начинает: «Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй», и так дальше. Вспоминаем, да? Этот молодой человек говорит: «Все это я соблюл от юности моей». Написано, Иисус посмотрел на него, дальше полюбил его, а потом сказал: «Если хочешь быть совершенным, продай имение». У меня вопрос. А Иисус, когда говорил ему этот ответ, разве он не знал, что человек исполнил все от юности? Знал. Второй вопрос. Господи, если ты знаешь, что этот молодой человек, стоящий перед тобою, все эти вопросы соблюл, никаком из этих вопросов у этого молодого человека пред Богом нету никакого нарушения. Ты это знаешь? Знаю. Тогда вопрос к Иисусу. Иисус, а если ты знаешь, что этот молодой человек не причастен к нарушению ни одной из этих заповедей, почему ты ему опять напоминаешь это? Давайте рассуждать, давайте. Дальше. Ну, чего ты с прелюбодеяния начал? Ну, сказал бы ты с раздражения, с огорчения, возмущения, поднятия бы голоса, ну и постепенно бы добрался до этих вот постыдных, скрытых грехов. Почему ты так делаешь? Слушайте, Бог знает, почему делает. Или Он ошибается? Есть вещи, которые у нас лежат подспудно, под большим гнетом, там далеко, глубоко, и не видно их. Мы считаем, что мы все закончили вопросы. Мы считаем, что у нас отношение к этим вопросам правильное. Но Бог издалека усматривает такие вещи, что Он беспокоит нас, чтобы там зашевелилось нечто такое, какая называется вещь склонность. Склонность. Что будет напоминаться? Что будет напоминаться? В качестве примера берем довольно-таки такой интересный момент с послания евреев 11 главы. Там начинается эта глава о мужах, женах веры. И перечисляются по возможности многие, но не все. Апостол Павел говорит, мне не достанет времени, чтобы повествовать, и называет ряд имен. Остановимся на одном имени, о котором он сказал. И здесь сопричастность веры с напоминанием. Два вопроса, связанные в одно. Евреев 11 глава, 22 стих. Хотя бы только он. Евреев 11:22. «Верою Иосиф при кончине, то есть своей, напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Еще раз я читаю. «Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе». Скажите, как мы понимаем, о какой степени исхода напомнил он? О чем он им напомнил? Он прожил, знаете, с 30 лет, когда он вышел от фараона, и, кажется, 110 или 120 он умер. Ну, посчитайте эту математику, сколько он прожил там. И написано, что от того момента, как народ Израиля вошел в эту землю египетскую, то они потом оттуда вышли 430 год. 400 лет, или лет 400 должны были находиться, 430 вышли. За 430 лет можно корни пустить очень глубоко. Во что? Что ты раб. Что ты не свободен. Что ты не имеешь ни своей страны, ни своей будущности. Ни своего наследия, ничего. Это страшное состояние. Если мы сегодня немножко хотя бы коснемся состояния народа Израиля, когда они идут в пустыню, они потом вспоминают с услаждением о Египте. Да или нет? Их же били, им же есть не давали. Ну, скажите, рабы, как с рабами поступают? От них требовали кирпичи, дайте. Да, можно сказать, это из-за того, что было предложено выйти на поклонение к Богу. Как малейшие неприятности человек сразу раз и разворачивается туда. Никогда не задумывались? Как немножко не по-нашему сделали, нас огорчили. Кто курил, собирается курить. Кто пил, собирается пить. Кто блудил, собирается блудить. Я что-то новое говорю? Мы разбирали эти вещи. Кто в чем остался, кто в чем занимался, будучи в этих грехах и беззакониях, как только не по его или не по ее, разворачивается и туда же. Никогда не задумывались? Проверь каждый себя. Вопросы, которых мы повторяем, они, говорят, в мыслях имели то отечество, потому туда и возвращаются. То, говорит, имели бы время возвратиться. Вот и возвращение. Так мы уже давно не в Египте. Мы уже 40 лет идем по пустыне. А Бог этими беседами, темами так глубоко касался, и время от времени оно у них вспыхивало. Подымалось. Они хотели побить Моисея камнями. Они хотели развернуться себе нового вождя, взять, уйти в Египет. Почему туда? Сегодня Бог даст, этого коснемся. Но здесь говорится, верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых. И тут остановка. И докудова исход? Докудова? Только о факте того, что они выйдут, и на этом все, да? А не думаем ли, что дальше идет разговор? Почему? Потому что вот здесь, вот в этой же главе к евреям описывается интересная фраза, что Авраам, он искал города не на земле обетованной, основание строителей и художник, которого сам Бог. Так куда он шел? Он через землю обетованную в обетованное небо. Мы понимаем, что это благословение он передал своим сыновьям, внукам, что у этих внуков, потому они и ходили по этой земле. Они были настолько богаты, насколько мы с вами не богаты. Иосиф настолько был богатый, 80 сколько-то лет жить в этих хоромах, он не в шатре жил, пожалуйста. И у него шатер на крыше дома не стоял. Я нигде такого не нашел. Потом в Священном Писании идет упоминание, говорит, или на кровле крыши ставить шатер, не шатер этот вот, шалаш, либо во дворе, чтобы вспоминать, что они столько времени вот такими беженцами были. И в этом состоянии он все время помнит. Он им говорит, вынесите мои кости отсюда, вы отсюда будете выходить. Но я в этих строчках, знаете, что вижу? То говорит, поймите правильно, ваше конечное место или путь, куда вы движетесь, это не земля обетованная, не путайте. По-другому. Да наш же с вами дед Авраам, он не в землю обетованную стремился, он дальше двигался. Это было временное его пребывание на земле обетованной. Дальше. Если у вас будет привычка пускать корни в Египте, вы пустите корни в пустыне. Вы придете в землю обетованную и там пустите корни, но вы не захотите идти в небо. Как? Это надо было предвидеть. Это мог открыть только Бог. И когда 12 колен подошли к земле обетованной, то 2 колена, помним, 2 с лишним колена, что сказали? Вспоминаем? Знаешь, ты нас не переводи через Иордан. Ты дай нам вот здесь. Моисей говорит, слушайте, Бог не говорил этого делать. Ну, ты знаешь, но эта земля так хороша, что мы туда не хотим. Дальше это то же самое будет. Мы войдем в землю обетованную, но дальше мы не хотим. На сегодняшний день немалое количество христиан, попав в Америку, говорят, ну вот, то место, где Бог нам воздает за все горести, которые мы испытали в той стране. Дальше мы не хотим. И когда приближается день ухода с этой земли, зачастую многие не хотят в небо. Хотят пожить. А почему? Не хотим. Он говорит, поймите, я хочу, говорит, напомнить вам, чтобы вы не остановились. Раньше пелось песнопение, я не помню, в сборниках наших песнопений есть оно или нет, «Куда идет мой караван?» И там смысл такой, что караван идет по пустыне, и цель этого каравана – прийти куда-то в определенный город, там или как, точно не помню слова. И вот, говорит, на пути эти пески, пустыня, наконец появился оазис. А у меня такой вопрос. Долгожданный оазис или временно ожидаемый оазис? Ну, давайте рассуждать. И вот там интересные слова были в этом песнопении. И вот в этом оазисе эти пальмы финиковые там или какие. Тут вода, тут прохлада, тут зелень, тут этот солнцепек уже не донимает. Но страшно, чтобы не заснуть. И смысл слов, мы, говорит, не в оазис пришли, это не конечная наша точка, нам надо дальше двигаться. Страшно, что мы засыпаем. Вот достигли до определенного духовного уровня, все, засыпаем. Дальше нас теребят, говорят, ну дальше пошли. Мы говорим, что ты хочешь, уже хватит. Достигли. Я помню, сам я делился вопросом такого порядка. Ну что, Духа Святого приняли? Да. Завет с Богом вступили через водное крещение? Да. Ну все. Как все? Это большое начало. Как все? Вы, говорит, придете в землю обетованную. Это не все. Они, говорит, пришли в землю обетованную, а в сердце покоя не имели. И потом их пришлось, евреев, из земли обетованной пораспустить. Почему? Почему? Не уподобляемся ли мы этим вопросом? Не происходит ли с нами такого? Я читаю место Писания, которое записано, очень глубокие слова у Неемии. Вот когда люди не отвечали на то, что Бог возбуждал чистый смысл, посмотрите, что здесь написано. Неемия 9 глава, с 34 по 37. Неемия 9, 34-37. «Цари наши, князья наши, священники наши, отцы наши», то есть это уже разговор о людях в земле обетованной. «Цари наши, князья наши, священники наши, отцы наши не исполняли закона Твоего, не внимали заповедям Твоим». А мы сегодня слышали, те, которые исполняют заповеди, они будут иметь право на дерево жизни. Те, кто исполняют заповеди Божьи, исполнять могут те, которые хранят чистом и добром сердце, приносят плод терпения. Те только могут войти в город воротами. «Не внимали заповедям Твоим и напоминанием Твоим, которыми Ты напоминал им». Вот ты напоминаешь, а они это забывают. Ты шевелишь их, а они не хотят. Он говорит, смотрите, что дальше будет. «И в царстве своем, но не в твоем». Если бы вы действительно царствовали, чтобы нам с вами поцарствовать. «В царстве своем, при великом добре твоем, которое ты давал им, и на обширной тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе и не обращались от злых дел своих». Оказывается, человек, которого бесполезно напоминаниями возбудить его чистый смысл, он не будет ни служить по-настоящему Богу, это будет религия, Богу не будет служить. И обращаться от злых дел своих не будет дальше. И вот мы ныне рабы. Кто, если из нас раб греха, вот он ответ. Дальше. «На той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши». Дальше ужас. «И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении». Я еще раз читаю эту фразу. «И телами нашими» – это ужас. Мы с вами исследовали места Священного Писания, где говорится, если в сердце живет Христос, то тело мертво для греха. Если Христос там не живет, то телом управляет грех. Смотрите, что написано. «Телами нашими они владеют по своему произволу». Скажите, пожалуйста, давайте проверять. Тела наши не отданы греху? Беззаконию не отданы, только честно. Вот она и реакция на то, когда Бог возбуждает к чистому смыслу. Вместо того, чтобы идти путем очищения, есть категория людей, которые входят в грехи дальше. Это страшно. Теперь рассматриваем реакцию народа Божьего. То же самое это для нас касается. Числа. Это мы прочитаем конец 13 и начало 14 главы чисел. Это момент, когда Бог предлагает Моисею отправить соглядатаев, 12 человек по одному от колена, чтобы они сказали, что там за земля. И вот они 40 дней, их не было. Сколько шли они туда, сколько обратно, не знаю. Но 40 дней, ну, их не было. Числа 13 с 26. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». То есть интервал отсутствия известен. «И пошли и пришли к Моисею Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». Интересно, плоды земли держат. Документ, факт налицо. А реакция? «И рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, города укрепленные, весьма большие, сыновья инаковые мы видели там, Амалек живет на южной части земли, хитеев, иусеев, амореев живут на горе, хананеи же живут при море на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Грех такой сильный, сильнее нас. Он влечет нас, как удав лягушку. Мы никак не можем победить этого греха. И если так жить свято, кто может вообще спастись? Если такие темы проповедей будут говориться, кто может это слушать? То же самое говорили Сыну Божьему. Вспоминаем, правда? Тогда, говорит, кто может спастись? Он сказал интересную фразу. Невозможное человеком, возможное Богу. По-другому. Значит, вы без Бога, и Бога нет у вас. Если с Богом, Он ради славы Своего имени приведет нас к победе при одном условии. Если мы открытым лицом будем, а не в потемке играться. Если возбуждается наш чистый смысл, то мы открываемся сразу. А если грязный смысл, то мы прячемся, притаиваемся, обманываем, скрываем. Дальше. Если темы проповедей такого направления будут продолжаться, сразу будет реакция. Как только Иисус говорил, они брались за камни, чтобы Его побить. Теперь здесь та же самая история. 14 глава. «И подняло все общество вопли, плакал народ во всю ту ночь. Слезы, не свидетельствующие ни о покаянии, не свидетельствующие о том, что люди увидели свое греховное состояние. Абсолютно. А слезы градом льются. Всю ночь плачут. А почему? И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израиля, и все общество сказало им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы мы в пустыне сей, для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча?» И так дальше. И сказали, «Поставим себе начальника, возвратимся в Египет». Здесь интересная фраза в третьем стихе. «Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам». Вот тогда-то и достается каждый врагам, когда есть те, которые вот так вот ведут свой образ жизни. «И сказали друг другу, поставим себе начальника, возвратимся в Египет. Пали Моисей и Арон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. А Иисус, сын Навин, Халев, сын Иефонин, и засматривающих землю, разодрали одежды свои. И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Когда даст? Когда мы освободимся от грехов. Только против Господа не восставайте. Ах, вот оно где восстание. Вместо того, чтобы согласиться, у меня не хватает сил, это моя вина. У меня не хватает дерзновения, это моя вина. У меня не хватает святости и чистоты, это моя вина. У меня появляется ожесточение и негодование, это моя вина. А человек начинает говорить, ты что, разве не знаешь, какая плоть? Ты не знаешь, какой сильный грех? А ты что, не в такой же плоти живешь? А как, говорят, остальные тоже спастись? А ты посмотри, все мы в таком состоянии. Это есть признаки восстания. Это дух мятежа. Почему? Потому что там глубоко сидит грех, притом любимый. «Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется на нас съедение. Защиты у них нет, не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказал все общество, побить их камнями. Тогда собирались побить их камнями, потом собирались побить камнями нашего Господа. Сегодня не случается у нас такого, когда мы возмущаемся против таких тем. Иеремия пишет, 20 глава, мы читаем с 7 по 11. Это событие, какое он описывает, Иеремия 20, 7 по 11, наше внимание, 9. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем». Оказывается, темы, говорит, которые я передавал, это было напоминание о нем, это он вложил в меня. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Но теперь внимательно смотрите. Помните, мы читали с вами место Писания? «Боль в костях за дело Господне», да? Дальше. Жизни человека сколько лет? И лучшая пора – труд и болезнь. Там вот эта тонкость заложена. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Оказывается, это Божий огонь присутствовал. Мы когда-то с вами будем говорить о разных огнях. Есть место Писания, где говорится очень глубокая фраза «огонь их» или «червь их». Не умирает и не угасает. Вот это страсти греховные, обнаруживаемые в человеке, или человек не закончил, вот тот огонь распаляется. Пекарь их спит всю ночь, а утром печь пылает, как распаленная. Там говорится о любодеянии и прелюбодеянии, чтобы мы знали. Никто, взявший огонь за пазуху свою, не может его спрятать. Прогорает одежда. Это говорится о любодеянии и прелюбодеянии. И вопросы этого огня описываются как страшный ужас. Но было, а здесь другой огонь, здесь Божий огонь. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, мы сделаем донос. Все жившие со мной в мире сторожат за мной, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Почему такие реакции происходят, когда там, где говорится истина Божьего Слова, стараются эти места опорочить, оклеветать, облить грязью? Никогда не задумывались? Вот он ответ. Дальше. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, потому гонители мои споткнуться не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Мы рассматриваем вопрос. Оказывается, все вот эти проповеди, которые в свое время Бог говорил через пророков, это было возбуждение чистого смысла или напоминание. Проверяем нашу реакцию. Что у нас? Да, знаете, то место Писания, которое написано у Исаии, мы очень легко можем читать, радоваться об этом положении, может быть, не задумываясь тоже. Здесь описывается Исаия 62 глава. Мы прочитаем с 1 по 7 стих, наше внимание, в 6, здесь очень объемный такой материал. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». Правда такая хорошая фраза, легкая, да? А говорится о большущей глубине, говорится о просе. Я, говорит, не прекращу об этом говорить, пока весь действительно свет не начнет быть светом. Если свет, который в тебе есть, тьма, какова тьма? Правда, серьезный вопрос. «И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем». Знаете, что здесь говорит интересную фразу? «Как твое имя, Иаков, ну теперь твое имя Израиль, назвал тебя Бог». А вот интересно, вот если бы глубочайшее покаяние у этого человека было бы пред Исавом, то Исав бы в свое время сказал: «Слушай, действительно, теперь твое имя совершенно новое». Оказывается, новые имена у людей появляются только тогда, когда идет глубочайшее покаяние, и когда это покаяние видят окружающие люди. Еще раз. «И увидят народы правду твою». Но те, кто знают, как мы живем, не в молитвенном доме, а за молитвенным домом. Не только там, где мы в семье, а за пределами семьи. Это каждый пускай разбирает. Я знаю, что я говорю. Есть вещи, когда человек кажется, и немалое количество о нем могут добрые свидетельствовать. Но есть вопросы, о которых скажут: там правды нету, там ложь, там нечистота. «И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Я помню, рассказывал момент, когда эти служители бесовские, у них на поясе, что это такой кожаный ремень с кольцом и громадная палка, помните, да? И их бесы носили через крыши, через деревья, через заборы, и если человек обещал, или у него какое заклятое, ему на плечо ложилось, или в то место, где оно зарыто. Представьте себе такую картину. Помните, мы с вами рассуждали о таких положениях. В собрании сидит одержимый, И народ Божий заходит с миром, и я, говорит, тебя с миром принимаю, да? А представьте себе такую картину, дома находится человек, христианин, христианка, и к нему во двор вот такой обладатель, и на плечо ложится эта проклятая палка. Кому ты скажешь, что ты чист? Ну куда ты будешь девать эти вопросы, когда ты всем пыталась говорить или пытался говорить, что все нормально? Понимаем, да, или не понимаем эти вещи? Но пока ведь это не произошло, все нормально, да? А он говорит, увидят народы правду твою и все цари славу твою и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. Оказывается, уста Господа нарекают, потому что глубокое покаяние. А люди берут это слово и подхватывают его, потому что они тоже увидели. Апостол Павел об этом вопросе сказал глубокую фразу. Потому, говорит, и сам всегда стараюсь иметь непорочную совесть. Пред Богом уста Господни, чтобы нарекли, и пред людьми. Дальше. И будешь венцом славы в руке Господа царской диадемой на длани Бога твоего. Вот тогда мы его слава, тогда мы не позорим его имя. Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустыней, но будут называть тебя мое благоволение к нему и землю твою замужней, ибо Господь благоволит тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочитывается с девою, так сочетаются с тобой сыновья твои. И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Когда это будет? Когда жизнь твоя будет чистота и святость. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Они возбуждают напоминанием. Дальше. Не умолкайте пред ним, доколе он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле. Интересно. Оказывается, эти возможные вопросы только при одном условии, когда вот это напоминание настолько глубоко касается нашей внутренности, что нас приводит к покаянию. В заключение я так бегло читаю пару мест Писания, и мы будем молиться, время наше вышло. Книга Откровения. Иисус Христос напоминанием возбуждает чистый смысл. Хотя бы два места Писания читаем. Ефесской церкви. Это Откровение, 2 глава с 1 стиха. Ангелу Ефесской церкви напиши так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами. То есть я, говорит, вспоминаю, напоминаю, что вот твой путь, вот твои дела, вот благословение. И узнал, что они не таковы, и нашел, что они лжецы. Много переносил и имеешь терпение, для имени моего трудился, не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни. Вспомни, вот где ты ходил. Вспомни, откуда ты не спал. Напоминанием возбуждается чистый смысл. И последнее место Писания, Откровение 3 главы. Мы прочитаем только 3 стих, возможно, 4-5. Откровение 3:3. Вспомни, что ты принял и слышал. Когда-то ты слышал эти слова, когда-то ты принял эти слова. Дальше. И храни, и покайся. И когда-то ты хранил, но ты потерял это. Дальше. Если же не будешь бодствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды. Не изглажу имени его из книги жизни. Исповедую имя его пред отцом моим, пред ангелами его. Как просто звучит, для этого я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы и утверждены в настоящей истине. Как просто звучит, это второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминание возбуждаю ваш чистый смысл. И по реакции в наших сердцах мы можем проверять, что в нас происходит. Вот сейчас, здесь, сидя на этом собрании. Господу нашему да будет слава. Будем молиться. Аминь.
Господи Боже, благословено Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты сохранил жизнь каждого из нас. Благодарность Тебе, что Ты слова Твои посылающий. Благодарность Тебе, что Ты заботишься о каждом из нас. Благодарность Тебе, Боже, что Слово Твое Ты оставил для того, Господи, и Духа Святого Ты послал для того, чтобы было бы напоминание истин Слова Твоего. Благодарение Тебе, потому что Ты беспокоишься о чистоте и святости. Потому что Ты беспокоишься о славе Твоего Святого Имени, чтобы Ты был возвеличен, чтобы Ты был прославлен. Благословенно Твое святое имя. Благодарение Тебе. Благодарение имени Твоему святому за Твои заботы. Благодарение Тебе, что Ты сегодня собрал копиться птенцов под крылья свои. Благодарение Тебе, потому что мы, каждый из нас, не безразличны для Тебя. Благодарение Тебе. Ты желающий, чтобы внутренность наша была наполнена Твоего присутствия, силы Твоей, движения Твоего. Боже, чтобы, слыша слова, которые Ты напоминающий, чтобы у нас не было такой реакции. Да мы свободны в этом. Да зачем нам слышать уже который раз? Может, ты сказал, что такая реакция бывает только потому, что нечистый смысл во внутренности человека. И потому такое возбуждение происходит. Боже, Боже, а Ты желающий, чтобы Слово Твое глубоко проникало внутренность нашу. Владыка Боже, и перепаханное поле, если будет еще перепаханным, от этого наоборот будет лучше. Владыка Боже, и мы благодарны Тебе. Ты предлагающий, чтобы мы распахивали новину во внутренностях сердец наших. Ты желающий, чтобы мы перекопали виноградник во славу имени Твоего святого. Благодарность Тебе, Боже. Ты беспокоишься о том, чтобы не поверхностное это было перелопачивание, но глубокое. И благодарение имени Твоему святому, потому что сегодняшний вечер даровал Ты для славы имени Твоего святого. И благодарность Тебе, день постой молитвы, благословляющий Ты. Для того, чтобы показать нам, каковы мы, как нам исправлять нашу жизнь, как еще лучше и прекраснее делать. Владыка Боже, Ты сказал о многих простых вещах, когда мы в ожидании гостей опять перемываем вроде бы чистую посуду, потому что дороги гости для нас. Боже, когда в ожидании полноты славы Твоей, чтобы пересмотреть внутренности свои, настолько, чтобы они были убелены и очищены, чтобы еще раз пересмотреть и возвеличить имя Твое святое. Господи Боже, чтобы это было обновление, чтобы одежды были светлые во всякое время, чтобы елей не скудевал на голове народа Твоего, наследия Твоего. Благословенно Твое святое имя. И что Ты собрал сегодня действительно, как птица птенцов под крылья свои. Господи, в одни плоти Твоей мало кто приходил и слушал. О, Господи, и когда касался Ты глубоких истин, многие отвращались и уходили, их устраивали гуманитарные вопросы. Да не будет у нас такого, чтобы мы, надеющиеся, были на Тебя только в этой жизни. Да не будет такого, чтобы, Боже, мы определение для себя ставили, ну вот Ты благословил, ну и ладно. Боже, напоминающий нам, что мы временные жители на этой земле. Напоминающий нам, что мы скоро будем оставлять эту землю. Кто в каком возрасте, напоминающий нам, что у нас вещи для переселения должны быть собраны, сложены, упакованы. Боже, чтобы мы ожидали, не сегодня ли Твое пришествие за нами, не сегодня ли, чтобы не получалось, что мы будем думать, что еще долго пройдет, еще мы успеем, еще Бог много милостивый, мы еще можем нагрешиться. Да не будет такого среди народа Твоего, Боже. Потому что это потерявшие уже страха Твоего. Боже, это те, которые потеряли благодать, которые лишили сами себя первородства. Да не будет такого в стане народа Твоего. Боже, Боже. Но чтобы среди народа Твоего было желание, святой да освящается еще. Творящий правду да творит правду еще. Приближающийся да приближается еще. Убеляющие одежды да убеляет еще. Освящающие одежды да освящает еще. Господи Боже, да горит огонь на жертвеннике сердец народа Твоего и семей молитвенников Твоих. Господи, чтобы светильники не угасали, даже тогда, когда бывает абсолютнейшая тьма. Боже, чтобы мы своей рукой не гасили светильники Твои, в своей внутренности, своего сердца. Владыка Божий, благословенно да будет Твое святое имя и благодарность Тебе, потому что Твоя – это величайшая любовь. Ты действительно есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Господи, прими от нас хвалу, будь возвеличен и прославлен Отец, Сын и Дух Святой.